Trump.
Вот никогда у нас в анонсах почему-то звания не пишут.
А у меня нет звания.
Опять нет?
Я сказал, да что?
Да что ж такое? Даже бурановские бабушки уже звания получили.
Вот поэтому я... Нет, когда нам давали, мы брали. То есть готовы были, но нам отменяли. А потом, когда пришло время...
Нет?
Нет, нет.
Человек без звания у нас в студии. Артист, режиссер, писатель, публицист. Кто еще?
Мы что, начали, что?
Да, конечно.
А, сегодня у микрофона Ксения Ларина.
Писатель, конечно же. Очень люблю писателя. Это Вениамин Смехов. Я думаю, что все уже узнали этот чарующий голос. Здрасте, Нина Борисович. Приветствую вас.
Я не буду чаровать.
Действительно, нет звания. И это какой-то ужас просто. Вы правы.
Ужас для звания?
Вы правы, да. Наверное, и не надо.
Да, я его обездолил. Да.
Зачем, главное, оно? Чего не дает?
У Экклезиаста сказано, Ксюша.
Ну?
Доброе имя дороже звонкой масти. О, как красиво.
Красиво.
Ну, да. Давно сказано, а вечно живет.
Дорогие друзья, мы в прямом эфире, поэтому все для вас. Номер СМС плюс 7985-970-45-45, а телефон, напомню, 363-36-59. И у нас сегодня не просто беседа о прекрасном, у нас сегодня еще есть и подарки для вас. У нас есть три пары билетов на спектакль «12 месяцев танго», который пройдет на сцене театрального центра на Страстном 20 июня. Именно на это число у нас сегодня есть пригласительные билеты. Что нужно для этого сделать? Для этого нужно просто на СМС вот в течение нашей программы присылайте ваши вопросы Вениамину Смехову. В конце передачи он лично выберет три самых интересных вопроса, и вы у нас получите билеты на этот спектакль. Ну, естественно, к москвичам прежде всего обращаюсь. Ну, собственно, вопросы можете прислать откуда угодно, ради бога. Да, действительно, 20 июня в театральном центре на Страстном, а завтра, 28 мая, на сцене театра под руководством Армена Джигарханяна на Ломоносовском проспекте. Да, я думаю, что стоит тогда с этого начать, про этот спектакль несколько слов сказать, тем более, что он был у нас практически вот на наших глазах он создавался. Да?
Ну да, да, это было больше года назад. Первый спектакль или первое представление было в Доме музыки. И это было, ну, как сказать, синтетическое чудо для меня, потому что я давно уже сам по себе и с театрами завязал, потому что хорошее было все.
Все в прошлом было.
В прошлом, и оно со мной все время, как призывает Петр Наумович Фоменко, лучший, любимейший навсегда человек искусства и жизни, надо идти спиной вперед. Вот прошлое — это и есть настоящее. Значит, поэтому польское танго, которое оказалось ровесником русского серебряного века, и все там есть в этом спектакле. И вот за эти почти полтора года мы объехали, боже мой, ну, Москва, Питер много раз, Тверь, Тула, Пермь, но далее Берлин, Минск, Рига, Конгресс-холл, 1200 человек. Сейчас в Харькове были, это вообще гигантский зал. Но главное не это, что если вы придете завтра к Армену Джигарханяну на Ломоносовский проспект, вы будете такие же, как и все, кого я наблюдал с моим страшным большим опытом взирания в зрительный зал. Радость всех. Всех радость. Почему? Во-первых, красивая и талантливая Алика, которая заодно и моя дочь, которая поет и разукрашена 5 сезонами одежды винтажными. Значит, вот она, как когда идут эти танги и эти месяцы. А между ними божественная музыка русского стиха от Ахматовой, Маяковского, Пастернака до Саши Черного, северянина. И это почему-то радость. Радость, потому что там есть все. И избыточное, может быть, страдание, злом, печали, как в танго, в классическом. И истинная трагическая нота, там, июнь. Это месяц Юрия Висбора. Именно в этом месяце пригодились печальнейшие стихи Георгия Иванова и Осипа Мандельштама. А дальше разыгрывается и в в музыке, которую исполняют.
А музыка живая на сцене,
живая,
да?
Музыка, замечательный ансамбль, гнесинцы, которые научились, как никто, исполнять танго, милонгу и так далее. И фоменковский Влад Фролов, гений, художник света, со своими помощниками сделал видеоарт. Так что какие-то элементы театра присутствуют там сильно. А главное, это вот мы два солиста, папа и дочь, и это семейный жанр, что тоже на людей сегодня действует. Потому что это нельзя сыграть, это есть. Нам хорошо. Была бы еще старшая дочь Лена, но она писатель, поэтому она не выходит на сцену. Были бы еще внуки мои, но об этом я не буду говорить, чтобы не перебивать вашу умную мысль дальнейшую.
Тут есть вопросы, не моя мысль, тут есть вопросы от наших слушателей, и, естественно, возникает вопрос по поводу танго, почему польское? У вас польские корни, спрашивает наш слушатель Дмитрий.
Ну да, нет, у меня корни только у зубов. Нет, есть, во-первых, человек моей жизни, лучшая моя половина Галя Аксенова, она действительно, у нее мама полька, и это была причина, скажем, того, что у нас дома много было всякой и польской музыки, и польских танго. Это необыкновенная, в общем, история, она там изложена в книжечке, которую зрители получают. Это переход аргентинского срамного танца, как писали аргентинские классики, танец борделя, к Парижу, к Монмартру и начало уже прошлого века. Это уже изысканный танец танго и соревнования композиторов всех стран, от Финляндии до Польши. А Польша передала эстафетную палочку России, Цфасман, Утесов, Шульженко. И наши композиторы во множестве, и Оскар Строк. Мы заболели танго. В 1939 году были уничтожены несколько из этих композиторов-поляков. Один из них, Ежи Петербургский, жил очень долго. И мы его знаем из знаменитого «Утомленное солнце» или «Синий платочек». Там есть просто чудесная музыка, на которую я придумал второй раз в своей жизни после «Али-Бабы» 80-го года. Мне вот посчастливилось написать стихи «12 месяцев». Танго.
Танцуете?
В душе.
Нет, ну правда. Как можно танго без танцев?
Как? А вот это тоже история танго. Сначала соревновались танцующие, сейчас это музыка в эпохе, это новая, опять новая старая мода, но соревнование шло между музыкантами, конечно. Музыка танго, скажем, Пьяццолла или любимец великого Танино Гуэрра Марио, который вот сейчас, когда мы прощались с Танино Гуэрра в Италии, между двумя отцами церкви, которые отпевали, был этот сказочный музыкант, который исполнял Пьяццоллу вслед ушедшему в бессмертие Танино Гуэрра. Извините.
Ну, раз о прошлом заговорили, конечно, вспоминается работа ваша телевизионная, о которой тоже очень много сказано хороших слов нашими слушателями и вашими зрителями. Это «Золотой век Таганки», цикл программ, который вот сейчас вот завершился на телеканале «На культуре», да?
Да-да.
А вот у меня к вам вопрос, откуда брали хронику, вот эту все потрясающие эти кадры? Как-то специально собирали или это все, что было до этого, уже где-то показано?
Вот, Ксюш, людям, которые слушают разные наши радио, разные программы, им совершенно непонятно, как вы лично, Ксения Ларина, выдерживаете такую нагрузку и так легко и талантливо и красиво звучите. Извините, это
сейчас
не
запою что-нибудь.
Не, ну,
дайте
правда.
Мне слова,
значит,
какие-нибудь. Сейчас спою какой-нибудь танго, Леонид Борисович.
Нет, я, поскольку я вижу перед собой этот пример, я про него, я что вижу, то говорю, как Акын. Так вот, это чудеса. Когда за дело взялись полупрофессионалы, но хотевшие сделать доброе дело, и это заказная компания продюсерская, как всегда, канал «Культура», и там были огрехи, там были вещи, которые приводили в ужас и меня, и Галю, которая была и редактором, и соавтором. Но там была Марина Забелина, режиссер, которая и училась, и вместе с тем, ну, не знаю, рыла землю вот, архивов, да, и обнаружила действительно массу замечательных материалов, хроникальных, таких-сяких в нашем РГАЛИ, в архиве. Или Таганка очень-очень шла навстречу. Вот. Сашенька Боровский подсказал идею вот дизайна. Ну, много было помощи, и все плохое ушло. А потом монтаж, из-за которого Марина Забельна, по-моему, потеряла семью, потому что она все ночи просидела, и Галка тоже моя. А потом вдруг что-то получилось. Когда я сам смотрю, я вижу много недостатков. Но то, что я получаю, звонки, ну, не знаю, вот... там Сергей Бархин, Хржановский, Кахановский, Петр Наумович Фоменко, который оглушил меня добрыми словами вот в честь этого. И просто люди незнакомые, которым было хорошо. Я был на 70-летии Калягина, и в этом театре, ну, было, представляете, сколько было людей того времени, сего времени, сегодняшнего. И добрые слова, сказанные про эти 8 программ, очень, очень дорогие.
«Золотой век» — это сколько?
Это 8 спектаклей. Так было выбрано.
Вообще, это вы
цифра 8, вообще цифра 8. Ведь год назад был мой цикл «16 русских поэтов» по 2. Это была идея Сергея Шумакова, что он не здешнего человека, как сказали. Почему он во главе культуры? Как они держат, терпят такого креативного, нормального обожателя культуры? И Приходько, и Корцова, и Андроникова, Катя. В общем, там чудо. Но они бессильны без продюсерских компаний. Вот сейчас они заказали мне, ну, не только мне, там, Мирзоев сделал спектакль, там, Галибин, все. Телетеатр «Возрождение». Угу. Я делал «Лекаря по неволе» когда-то со Славой Невинным, и с Аликой Смеховой, и с Мариной Александровой, со многими. Это давно было, 10 лет. А сейчас я делаю «Самоубийцу». Вот закончился спектакль в «Рамте». 5 лет
он прошел. То есть это будет телевизионный вариант? С теми же актерами вы делаете?
Это будет с теми же актерами. Это будут фрагменты из спектакля и мой рассказ. Это такая просветительская, ну, как вот на культуре бывает. Это театр и точка просвещения. А я буду рассказывать, они будут играть. И вот завтра начинается моя работа над этим.
О том, как Вениамин Смехов каким-то таким чудесным образом вписался в сегодняшнюю жизнь, мы поговорим во второй части нашей программы, потому что вот мы только назвали как бы три события, которые сопровождают сегодняшнюю творческую жизнь нашего гостя, а еще не коснулись очень многих вещей, о которых мы поговорим после новостей.
Дифирамб.
Вениамин Смехов у нас в гостях сегодня. Я продолжаю собирать вопросы ваши на СМС плюс 7-985-970-45-45, поскольку сегодня у нас есть пригласительные билеты на спектакль «12 месяцев танго» на 20 июня в театральном центре на Страстном, здесь в центре города. А мы говорили уже и об этом спектакле. Сказал Вениамин Смехов о том, что сейчас работает в телетеатре спектакль «Самоубийца». Надеемся скоро увидеть. Но я «Золотой век» Таганки, может быть, еще коснемся этого цикла, но так много всего в вашей жизни, что хочется как-то все успеть охватить.
Ну,
театр под названием «Политеатр». Это театр, который такой дочка театра «Практика» Эдуарда Боякова.
Сыночек,
политехническом, в зале политехнического музея дает представление. И в этих спектаклях занят Вениамин Смехов. Куда попали, расскажите. Это «Волны». Это что такое? Да?
Ну вот... Меня туда волны прибили, да, естественным образом. Может быть, это потому именно, что я хожу сегодня спиной вперед, и мне всегда интересно. Это, я, по-моему, когда родился, я поспешил даже вот через 2 дня уже начал вспоминать. Ну, это, может быть, недостаток, но он почему-то прибавляет сил и уважение к новому поколению. Я их вижу всех, но у меня 2 внука от Алики и 1 внук от Ленки старший. Старшему 25 лет, и он пишет диссертацию уже, кончив МГУ, и в РГГУ Мы сами строили Лугунова, наверное, лучшего нашего историка. Он
вы скажите тему потрясающую.
Тема – риторика первых лиц государства. И он уже и там, и сям, и он пашет, при этом он умеет кровельщик, он, и он, когда у нас что-то не ладится, там, холодильник или что-то, он прибегает, тут же делает. Что ты больше всего любишь в жизни, спрашиваю я у этого отпетого интеллектуала. А он говорит, когда я могу кому-то помочь в чем-нибудь? Ну, в общем, сейчас помогает сам себе, потому что почти за бесплатно. Там он должен в Болонье, в университете пройти курс вот по гранту, а потом защититься. Так вот, эти люди, это же вокруг меня, я их вижу. Потом жена моя, Галочка, преподает в Амхате историю кино. И все время я вижу их, этих молодых людей. Я трижды уже был председателем экзаменационной комиссии в родном Вахтанговском.
Это все прекрасно, но это все не главное.
Все прекрасно, главное, я с этим живу,
совпасть.
Ксюша.
Совпасть, вот как вот совпасть с этим?
Это я не
другие
знаю.
Же люди,
я не знаю.
Другие
я не
скорости,
да.
Другая скорость потребления информации, другая скорость потребления культуры, другая скорость смотрения и понимания, да, как здесь находиться?
Ну, во-первых, хорошо разогнались на старте, на Таганке, это никуда не делось.
А, ну да.
И это было так, и были вокруг, и никто в нас там не верил, особенно говорили, ну да, есть один Любимов сумасшедший, который гениально придумывает Мейерхольд для бедных, а актеров-то не видно, а потом оказалось, что актеры хорошие, теперь нас уже награждают титулами какими-то. Как было, так и осталось. Это волны, это волны. И то же самое и Эдуард Бояков, который, как Дягилев нашего времени, напридумал дофига всего и вместе заслужил и всякие дурные слова естественные, зависть, ревность, что хотите.
Вот старые опытные театроведы его терпеть не могут.
Ну и дай им бог здоровья. Золотой век тогда, он себе идет и все. Главное, независимость. Слово
уважаете?
Неважное, но вещь хорошая, как
уважаете
Пушкин сказал.
Эдика?
Конечно, его уважают. Я вижу, что делается в Перми, когда уже третий год идет там фестиваль. Ну, громкие слова. Третья столица культуры России. Там. Независимо от этого, горячо. Люди, такие замечательные молодые люди. Университеты Перми. Все, мы туда приезжаем. Я там член совета, вот так же, как Дабкунайте, как многие другие. И как Маяковский... Всех младенцев убивали по приказу Ирода, а молодость ничего, живет. Вот это прорастание самое интересное сегодня.
Вообще, редкая история для нашей сегодняшней жизни, потому что я знаю, что Александр Филипенко тоже сотрудничает с театром «Практика».
Полина Огуреева.
Но Полина Огуреева все-таки другое
поколение. Смоляков Андрей.
Это все другое поколение. Меня вот интересуете вы. Это какое-то удивительное явление. Оля Яковлева, Ольга Михайловна Яковлева, замечательная артистка. Тут вот тоже сыграла неожиданный спектакль совершенно в театре «Центр драматургии и режиссуры». Абсолютно чистый эксперимент, да, и абсолютно тоже все вот с молодыми. И ничего не раздражает. Вот
ну,
почему?
Почему
одних раздражает, а кого-то не раздражает? Ну, кстати, тех, кто раздражает, их гораздо больше.
Ну и бог с ним.
Почему?
Ну, вообще, больше всегда плохого, чем хорошего. Хорошее это какие-то изумруды, там, не знаю, или золотоискателем надо быть, как Вадим Туманов, любимый друг Владимира Высоцкого. Золотоискатели. Ну, ладно, это не наше дело. Мое дело, чтобы было интересно. Мое дело, вот было время, когда я много ставил спектаклей, ездил. Мне из-за моей какой-то, ну, горькой практики в любимом театре у Фоменки, когда я ставил там спектакль, раздавались уверенные гадости со стороны наших театроведов, там, газетчиков. Ну и что? А молодость все равно живет. Дальше после этого я поставил самоубийцу в Рамте у Бородина. Это вообще такое заповедное место для молодой энергии. Сколько там, сколько он позволяет. Сам делает замечательные спектакли и всех к себе зовет, там, от Шапиры до меня.
Расскажите про «Ярмарку тщеславия».
Ну вот, видите как. Давно любимое произведение и загадочная Бекки Шарп. И вот я ее, кажется, разгадал. Но это мне заказал после самоубийцы Алексей Владимирович
Бородин.
Вот сейчас я подступаю к моменту, когда мы должны уже сговариваться по поводу того, когда, кто художник, кто композитор и так далее. А главное, мои обожаемые артисты.
А это чья идея? Гордина?
Да, это он заказал, даже дал мне фильм посмотреть, чтобы я был... То есть он кормит молодых режиссеров, как я, например. Вот
такие древние, такие древне-молодые, вещи-молодые.
Да. А для чего сегодня ярмарка тщеславия? Забытый роман.
Ну, во-первых, лидерство женщины по-настоящему. Во-вторых, прорастание истины, что женщина, которая живет не по правилам, она ненавистна всем, но именно она является золотым и сухим остатком, там, не знаю, эпохи, там, как наша женская гвардия, не знаю, Рита Терехова, Марина Ниёлова, Алиса Фрейндлих, Алла Демидова, они все не по правилам, поэтому в них кидают камнями, а они живут, там, принцесса Диана, Лили Брик, все, до сегодняшнего дня, она, как это называли, муза русского авангарда, и до сегодняшнего дня пишут гадости, придумывают, сочиняют, интернет очень помогает мусор собирать, ну вот, а молодость ничего, живет.
Я, пока вы говорили, следила за тем, что происходит на СМС. Давайте несколько вопросов вам задам. Вы счастливы в сегодняшней России? Вопрос. Что с культурой в стране? Вопрос. Особенно беспокоит за молодых, которые брошены на произвол страны, спрашивает Наталья.
Люблю отвечать не по существу. Значит, продолжая предыдущие, скажу, что вчера был спектакль «Волны» по двум рассказам Сорокина, по двум рассказам Владимира Сорокина, божественный русский язык. Русский язык наша родина.
Про Сорокина говорит Смехов. Божественный русский язык. Вы поняли, дорогие друзья?
И это изумительные два рассказа.
Это мой любимый писатель современный.
Ну вот видите как. Это действительно, он, как всякий великий или там настоящий русский писатель, он пробует и так, и эдак, но это так глубоко, это так всерьез. Это два чудесных рассказа, которые Эдуард Баяков придумал соединить и сделать единую, ну, какую-то историю двух людей. Девочки, у которой погибли все родители в первые дни войны, и которая стала женой великого физика, создателя, который придумал новую возможность уничтожить главного врага нашей страны, как вы догадываетесь, Америку. Вот он просто в течение получаса. Нью-Йорк, Бостон, что там у них еще? Волна 80 метров. Я играю этого сумасшедшего ученого. А кроме того, это литературный театр. И это выстроено в абсолютно не театральном, как будто бы все назло правильным предчувствием. Ну, нельзя в Политехническом музее театр делать. Ну, вот сделал. Нельзя в нашей стране сделать «Золотую маску», чтобы не только москвичи, не только московские театры были лучшими в мире, но и вся провинция. Это придумал Эдуард Баяков. И здесь у него чудесные художники, у него придумана вертикальная декорация, поскольку вглубь ничего нельзя. Играет Алиса Хазанова, которая не имеет никакого отношения к своему папе Гене, тем, что... Нет.
Она замечательная.
Тем, что она творит. Она оторвалась, она независима, и у нее заниженная самооценка, как полагается хорошим людям искусства. Она замечательно играет в этом спектакле. И вчера был полный зал, и был лучший спектакль, когда мы уже сыграли 8 или 9. Отходите. Есть люди, которые по два раза...
А это только в Политехе вы играете, да?
Это политеатр, да, Политех. Это театр практики, это очень интересно. По-моему, очень интересно.
Не ответил на вопрос, вы счастливы в сегодняшней России?
Ну, неужели вы не услышали, что я ответил?
Следующий вопрос. Каково ваше мнение о фильме про Высоцкого? «Спасибо, что живой». Галина спрашивает.
Я был в числе пятерых людей, которым в жизни привелось близко общаться с Владимиром Высоцким, когда еще никто не называл его гением, и, наоборот, многие его терпеть не могли за его хриплый голос. И эти пять человек, это был Александр Мета, Люся Абрамова, жена Володина и мать двоих прекрасных детей, моя жена Галя и Валера Золотухин. И рядом к нам подсел премьер-министр нашей страны в то время, Путин. А здесь была вся группа съемочный. Мы смотрели это первый раз у Карена Шахназарова в просмотровом зале. На нас он на всех подействовал совершенно одинаково. Угу. Электрически, сильно.
Сильно? Да?
Да, очень сильно. И мне было тем более сильно и важно, потому что там были отвечены... были ответы на какие-то мои вопросы в близком общении с Высоцким. Он действительно глядел куда-то вперед. Он за год до смерти умер. Это реальная трагедия, которая была воспроизведена. И те люди, даже очень умные, которые говорят, ну, плохой фильм, потому что почему не рассказали, как он пишет стихи? Ну, почему Евгений Онегин...
Поэтому плохой фильм.
Да, что он не того Высоцкого показал. Маска, ошибочная рекламная история, которая закрыла Сережу Безрукова от знания. Это абсолютная ошибка.
Вот это вот и неправильно.
Но это не отменяет
жалко, актер замечательный. Он глаза-то какие, вспомните, в этом
замечательно.
Сквозь маску.
И это такая правда, что в зале сидит Бухара, та же самая. Люди, у которых в руках те билеты, по которым они не смогли увидеть. Это слезы, и это было настоящее. И все, включая премьер-министра, говорили одинаковым, таким смущенным языком. Мы, вот, для нас, Валера и Саша. А потом начались уже поздние разбирательства. Да, вот этого нет в фильме, этого. И ребята замечательные, артисты. И все. Я потом был в Екатеринбурге, это был первый предпоказ. 2000 человек встали... как один на титрах, 10 минут аплодировали там и все. Ну, ладно. В общем.
Следующий вопрос. У Юрия Висбора есть песня со словами «Если б я собрался в путь дальний, я бы смех его позвал Веню». Расскажите, пожалуйста, о ваших отношениях с Висбором и что вас связывало, спрашивает Наталья.
20 июня, в день рождения Юры, я не смогу быть на вечере его памяти, которая совершенно необыкновенным образом Нина Висбор инициирует, а буду играть 12 месяцев танго вот на Страстном, и там июнь посвящен Юре, и это награда, я, в общем-то, вы говорите, что у меня нет звания, потому что я от него отказывался, ну и неважно, зато я награжден. Вот награжден тем, что я был в такой таганке, награжден тем, что я всю жизнь знаю и слышу Петра Фоменко, волшебного человека нашего искусства, награжден тем, что Юра Висбор был близок мне, и я его знал. Ну, и об этом и написано. Я, в общем, вот сейчас, например, я написал книгу «Золотой век Таганки». То есть все сценарии этих восьми будет моя следующая книга. Я тоже отвечаю на какой-то вопрос.
Боже мой, сколько всего.
Ну, неважно. А вот Юрочка — это такой. Ну, я вам скажу, Юра...
Это ваш текст.
Мы с вами дружим... Да, это мы дружим с вами с Танечкой Висбор. Очень талантливой девочкой, старшей сестрой Аньки и, значит, старшей дочерью. И ее сын, и сын, и дочь, Варька наша вахтанговская, а Юрочка в какой-то степени ученик моей Гали, потому что он в школе-студии МХАТ, и он непокорный, как, почти как в детстве Алика моя. Он похож вообще немножко на Алику этим. И вдруг оказывается гений, потому что Кирилл Серебренников, тоже беспокойный психопат нашего искусства, взял и поставил, как это называется, историю...
«Охота на снарка».
«Охота на снарка».
Кэрол.
Кэрол, да. И Кирилл ему поручил сочинить музыку, боже мой. Так как Любимов поручил мне в 26 лет написать спектакль «Послушайте», то есть сценарий. Откуда у этих взрослых, умудренных, как тот же Кирилл, вдруг такая интуиция? Это был прорыв, они год писалось, год игралось, а теперь они все. Они циркачи, они психологическая история имени МХАТа. Там все в этом спектакле. И это сделал Юрочка по фамилии...
Юра Лобиков.
Лобиков.
Запомните это имя, дорогие друзья.
Второй Юрочка Висбор.
А как вы относитесь к артистам, которые уехали на Запад? Не было ли у вас такого мимолетного желания, спрашивает Людмила.
Вот при всех огорчительных данных сегодняшнего дня... В России никогда не было все в порядке. Да, я думаю, вообще нигде. Страна замечательная, государство, как всякое другое. Не буду произносить нецензурных слов. Самодеятельное. Но вот то, что мы можем с вами говорить в прямом эфире, то, что мои друзья из главной газеты страны позвонили и сказали, ой, вы были сейчас в Берлине, но надо же, туда переехала моя мама. Боже мой, когда мы жили, в какие времена, чтобы об этом можно было говорить безнаказанно? И то, что молодые люди вышли, я в «Огоньке» прочитал про чистые пруды, про акунинскую эту...
Прогулку.
Так называемую дерзкую идею, абсолютно нормальную. Все естественное, ненормальность.
Присоединяйтесь, господин барон.
А я бы обязательно был там.
Приходите.
Но я не был, я был в Нью-Йорке, я писал книжку про
«Золотой
прогулку. Век Таганки».
Прогулку, приходите.
Вы были там?
Хорошая компания. Там Дима Быков. Я в это время была в эфире, разговаривала с ними, со всеми, которые шли в это время по
бульвару. Ксюша, про хорошую компанию я читал в «Огоньке» о том, что это были не знаменитые люди. Это были молодые люди, для которых, естественно, не бояться преодолеть режим страха. Мы же боимся все равно. Вы молодая по сравнению со мной, но вы все равно охвачены этим, понимаете ли? Мы в то время соединялись против одного врага, и играли в одни ворота, но эти ворота были у нас на кухне. Да, а сейчас...
Ну ладно, вам ли это говорить? Ваши ворота были не на кухне, не надо. Вы не принижаете свои значения.
Страх.
У вас была таганка, и у вас была возможность говорить не только на кухне.
Преодоление.
За этим и шли к вам.
Фиг бы нам разрешили, дорогая моя, если бы ЦК не подписал разрешение.
Ну, нам тоже ЦК подписал разрешение, видите, поэтому сидим здесь.
Да, так вот это тоже удивительно. Ну, насчет прямого эфира, я вам скажу по секрету. Прямой эфир в моей жизни был уже однажды на радио. Его закрыли навсегда. В Советском, это 59-й год, и рядом сидит Ольга Высоцкая. И она объявляет, что артист будет произносить там такой-то рассказ, а я не могу открыть рот, потому что я слышу этот божественный голос, я его с 45-го года слышу по радио, и вдруг она этим голосом, рядом со мной сидящая, ну, прошло время, закрыли. Но я понимал, что преодолеть желание сказать «советская власть говно», надо было преодолеть же это желание, потому что все время это молодая пульсация какая-то. Ну, как можно не сказать правду, если можно, и миллионы людей тебя услышат? Ну, вот мы сидим и говорим правду. Легко на сердце от Ксюши,
тихо,
Ларины.
Следующий вопрос. На ваш взгляд, возможна ли демократия в театре, спрашивает Дмитрий.
Театр – это последняя форма узаконенной монархии. Ничего, что я буду сам себя
прекрасно
цитировать.
Угу.
И поэтому тогда, когда просвещенный монарх Товстоногов строил свое изумительное царство, это было справедливо. Когда сегодня узаконенный монарх Сережа Женовач рядом с Сашей Боровским делает свой театр, прекрасно. Петр Фоменко – это монарх, но монарх, у которого сердце разрывается от любви к своим артистам. Любимов обожал нас, об этом говорит вот этот фильм «Золотой век Таганки». И сейчас это такой нонсенс услышать, что Любимов – демократ. А это было более чем. Ну, действительно, оказывается, вот я смотрю эти 4-8 программ, как хорошо. Один из умнейших моих друзей сказал, как хорошо, что о Любимове сегодня сказаны такие замечательные слова. Потому что тогда нельзя было, а сегодня не хотят. Потому что он уже, дай бог ему здоровья, он уверен, что это он все сделал. И он уверен, что он никогда не любил артистов. У меня сейчас брали очередное интервью для «Франс Пресс», скажем. Их спрашивают, а правда, что он мизантроп? Да какой мизантроп? Красавец, обожатель нас всех. Боровский пришел в этот театр, Давид, независимый человек, из Киева приехал, потому что увидел театр действительно реальной, свободной жизни, независимости актеров и демократии.
Ваше любимое стихотворение Пушкина, спрашивает Татьяна с намеком, чтобы прочитать.
Да-да-да, это был вечер «Память места» в Политехническом музее, наверное, Татьяна там и была. И я рассказывал о том, как в 1984 году, когда мы эмигрировали из Таганки в несчастное время, когда над именем святого и великого режиссера Эфроса, в общем-то, поизмывались в ЦК партии и уговорили его стать главным режиссером вместо живого отца театра Любимова. Это трагедия. И в Политехническом я, как свежий артист, эмигрант, повторяю, как и Филатов, Шаповалов, Боровский в «Современнике», в Политехническом было написано там «Артист театра «Современник». Меня тут же вызвали в райком. Они не могли по делу, я не член партии никакой никогда. Но там был директор театра, и мне просто сказали, если вы прочитаете хоть одно стихотворение Высоцкого, этот директор дальше многоточие. Значит, запрещенный Высоцкий в 84-м году. И я читал вместо Высоцкого или своих рассказов, которые тоже мне запретили, и еще кого-то, Саш Черного, я читал Пушкина, и оказалось достаточно. Ну, например, «Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги или мешать царям друг с другом воевать. И мало горе мне, свободна ли печать, морочит Олухов, или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура. Все это, видите ли, слова, слова, слова. Иные лучшие мне дороги права, иная лучшая потребна мне свобода, зависеть от властей, зависеть от народа, не все ли нам равно, Бог с ними, никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать, для власти, для ливреи, не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи, по прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красоты. Там и пред созданиями искусств, и вдохновенья, трепеща радостно в восторгах умиленья. Вот счастье, вот, Ксюша, права. Ну, Пушкин.
Прекрасно.
Ну, и там же я прочитал, между прочим, Юлия Кима. Если я говорю о настоящем, вот назвал Юру Висбора, и то, что остается и никогда не гаснет, эти чудеса вдруг родившихся коллективов гениев. Пушкинский лицей, Серебряный век в России, или конец 50-х, начало 60-х, и этот лицей, где Ада Якушев, Максим Кусургашев, Юрий Ряшенцев, Юрий Висбор, Петр Фоменко, Юрий Коваль, Юрий Ким, это все одно, это все одна компания. Какие изумительные люди. Семен Богуславский, фронтовик, самый старший из них. И я начинал этот вечер память места в политехническом, не только тем, что рассказывал про вот этот казус с запретом Высоцкого. Но я и прочел то, что написал Юлий Ким, и то, что сегодня звучит, между прочим, и на чистых прудах звучало бы. Ну, ребята, все, ребята, ходу нету нам назад. Оборвались и канаты, тормоза не тормозят. Вышла фига из кармана, сразу рухнули мосты. А в условиях океана негде спрятаться в кусты. И дрожу я мелкой мышью за себя и за семью. Ой, что вижу, ой, что слышу, ой, что сам-то говорю. Как на медне на собрании, что я брякнул, не вернешь. Вот что значит воздержание, вот что значит... Не втерпешь. Но я чую, как в сторонке востроглазые кроты, знай, фиксируют на пленке наши речи и черты. Зубы точат, перья тупят, шьют дела и часа ждут. И уж если он наступит, они сразу к нам придут. И прижучат, и прищучат, и ногами застучат, отовсюду поисключат, и повсюду заключат. Встанешь с видом молодецким, обличишь неправый суд, и поедешь со Жванецким отбывать, чего дадут. Ибо все же не захочешь плохо выглядеть в глазах, так что полностью схлопочешь. Так что, братцы, дело швах. Так что, хлопцы, нам обратно ветер ходу не дает. Остается нам, ребята, только двигаться вперед.
Смех, Юлий Ким. Спасибо большое.